Добро пожаловать на пасторскую конференцию 2003 года.
Перед тем, как мы перейдем к вопросам и ответам, я говорил вам уже о моем посещении России, Москвы, Самары. На протяжении многих лет Господь присоединил нашу церковь к служению в бывшем Советском Союзе, и благодаря служению во многом руководству Боба Провоста, который руководил служением многих миссионеров. Мы еще были друзьями, когда он был вице-президентом Мастерс-колледжа, который помог изначально установить такой взгляд на миссионерскую деятельность Мастерс-колледжа. Господь поистине использовал это учебное заведение удивительным образом. И сейчас, наверное, Господь переместил Боба Провоста на служение в землях России, если можно так сказать. И сейчас, наверное, 25 лучших выпускников нашей семинарии в бывших странах Советского Союза обучают братьев. И вы знаете, удивительно видеть, что происходит. Я встретился с некоторыми из наших гостей из Ирпенской библейской семинарии, которые находятся в таком ключевом месте бывшего Советского Союза в Украине. И 13 лет тому назад была основана эта Ирпенская семинария, и с того момента 660 выпускников уже выпустило это учебное заведение, и все они несут пасторское служение. И им приходилось, знаете, уже не принимать многих студентов, потому что нет у них возможности в своем помещении. Однако мы говорили с ними о том труде, который происходит. Вы помните, да? Также я говорил вам о том желании моего сердца, чтобы на русском языке появилась Библия с заметками Джона МакАртура. Так много людей задают вопросы. А что означает тот или иной отрывок? Или другие вопросы богословские? На протяжении многих лет у них не было возможности иметь даже Библию на своем языке. Полную Библию. И вы знаете, Славянское евангельское общество, а также другие люди, которые откликнулись, они собрались вместе и издали эту Библию на русском языке с моими заметками. И хотели бы особым образом поблагодарить человека, который действительно много вложил в этот проект. Рос Райс, я прошу тебя, выйди сюда, и мы поблагодарим его за то, что это случилось. Я хотел бы ему вручить копию этой Библии. Это для тебя, дорогой брат. Прекрасный труд. Он говорит, я не ожидал этого, так бы я, наверное, может быть, и не пришел. Он сказал только что, что не ожидал. Если бы знал, что будет такое представление, он бы не пришел. Вот видишь, Рос, почему тебе не сказали об этом? Это прекрасно. Прекрасно. Вы знаете, вы не можете просто отправиться в какую-то страну и видеть, что случилось так, как случилось в бывшем Советском Союзе. Вы понимаете, да, что вас всегда должны пригласить туда, чтобы отправиться, чтобы иметь какое-то влияние, которое мы имели, и партнерство. Церковь должна была бы первая открыть свои двери. И везде в мире это происходит. Если вы отправляетесь куда-то в мире и собираетесь что-то свое делать без Божьего народа и установленной церкви в том или ином месте, ничего продуктивного из этого не получится. Вы знаете, какие трудности могут возникнуть. Но на протяжении всех этих лет мы посещали бывший Советский Союз благодаря приглашению Баптистского Союза, который был флагманом протестантского движения. И мы помним Якова Кузьмича Духонченко, потом Григорий Комендант и многие другие люди, которые были расположены. Вы знаете, еще один человек, который также почитаем и в нашем учебном заведении, тот, который сформировал видение для Ирпенской семинарии, он с нами здесь. Более того, это его первое посещение Церкви Благодати. Это другой человек нам, пастор Брынза, который нес служение на протяжении многих лет как пастор, который стал руководителем многих церквей в Украине. Он понял, что нужно начать семинарию в Украине для того, чтобы преподавателями были выпускники мастер-семинарии. Почему? Потому что он доверял им, и благодаря им сегодня 660 студентов. Они приняли еще больше студентов и не дают возможности другим учиться там, потому что не могут принять их в своем помещении. Мы действительно благодарны. Благодарны пастору Брынзе. Я хочу, чтобы он вышел сейчас вместе с Сергеем Амельченко, который также руководил всем переводом этого труда. Сергей стал партнером в моем служении очень часто, и он стал моим голосом в этой земле. И попрошу поприветствовать пастора Брынзу и Сергея. В России обычно мы говорим «Слава Богу». Что означает «Слава Богу»? «Бопровост». Наверное, нужно выйти сейчас на одну минутку и рассказать людям, что, о чем ты планируешь дальше, чтобы служение, как бы оно происходило, и как люди могут помочь в служении. В будущем служении несколько минут тому назад Джон МакАрдер спросил: «Боб Ровас, нужно сказать несколько слов». Я сказал: «Мне не нужно говорить несколько слов, ты можешь сказать все, что нужно, но я хочу сказать несколько слов, хочу поблагодарить вас за тех, кто знают о том большом событии, знали о том событии в Москве и молились об этом. Братья в России сказали, что за 150 лет истории нашей церкви баптистской это было самое великое событие там, благодаря доктору Джону МакАртуру. Этот человек, вы не удивитесь, наверное, если я скажу, что это наиболее возлюбленный учитель по всей земле. Вы знаете, на этой конференции были пастора из 20 наций, из 20 народов, и они были так счастливы, что мы раздали 8000 копий для них учебной Библии Джона МакАртура. Какая любовь, какое доверие к этому человеку. Я не знаю, в курсе вы или нет, но на русском языке вообще нет никаких комментариев на Ветхий Завет. Поэтому, Джон, необходимо подумать об этом. Я не хочу занимать много времени этой сессии, но хочу сказать вам, что Славянское евангельское общество, мы отметим в этом году 70-ю годовщину нашего служения. Это 70 лет служения церквям и пастырам, которые проповедуют Слово Божье и хранят наследие и сокровища. Где бы мы ни находились в этом мире, вот чем мы занимаемся. И нет лучшего места для меня, чем находиться здесь. Почему? Потому что вы, эти братья, и в этой части этого мира, или же те, кто приехали из других стран мира, вы здесь. Почему? Потому что в глубине вашего сердца есть желание и вера проповедовать Слово Божье. Мы хотим помочь вам сделать то, что вы хотите в землях России. У нас есть новая программа, которую мы придумали о проповеди Слова Божьего. Это не новая программа, эта программа уже старая и всем известная. Главная библейская стратегия достижения народов Евангелия. Мы хотим, чтобы помочь вам заниматься этими. А также, русские братья, мы хотим, чтобы Библия была у вас сегодня, к сожалению, на русском языке. Они все еще на пути сюда, все еще в таможне. Но если вы сегодня, после этого занятия, подойдете к нашему столу, вы получите карточку, вы напишите имя и адрес, и как только мы получим эту Библию, мы бесплатно пришлем ее вам. Мы уделим ответу на вопросы. Такие вопросы, которые вы хотели бы задать, и они не были отвечены вам. И, наверное, те вопросы, на которые нет ответа в заметках, Библии с заметками МакАртура. Если у вас есть вопрос, может быть, несколько вопросов, на которые мы так и не ответили, которые все еще были неясно преподнесены, хотя я буду, наверное, удивлен, если найдется такой вопрос, потому что так много преподавала здесь, но вдруг есть несколько вопросов, 2-3 вопроса, может быть, мы попробуем ответить. Найдите дорогу к микрофону и задайте. Но позвольте задать вам быстрый вопрос перед этим. Кто из вас завтра придет на поклонение в церковь? Поднимите руку. Ого-го! Итак, Дэн, ты должен придумать план, каким образом разместить всех. Но, друзья мои, приходите, мы готовы. Это будет кульминацией нашей семинарии, хотя будет очень интересно, как нам удастся всех рассадить. Когда мы отправляемся в церковь в России, вы знаете, обычно говорят, что нету ковролинового покрытия в церквях русских. Почему? Потому что вы его не видите по причине количества людей, которые приходят в церкви. Вы знаете, обычно, помню, когда я проповедовал, там первые мои посещения, даже открывали окна церквей, чтобы люди стояли по сторонам и могли наблюдать. Завтра, может быть, нам придется открыть окна и заполнять все помещения, все места, чтобы как-то иметь доступ к нашему собранию и общему поклонению завтра. Мы так рады и счастливы, что вы решили посетить завтра наше собрание с нашими членами церкви. Итак, время нескольким вопросам. Итак, начнем очень быстро с левого микрофона. Прошу. Итак, практическая мудрость. Некоторые из нас пастыря, которые являются главными пастырами, и у нас нету, может быть, как мы можем, будучи единственными пасторами в церкви, избежать авторитарной системы правления? Если вы единственный пастор в церкви, то, что вам необходимо сделать, это сделать то, что необходимо, собрать братьев вокруг себя и начать обучать их. Это то, что я хочу видеть. Вы знаете, когда я пришел на это собрание, я начал по субботам утром, это практический такой пример, не нужно говорить о философской стороне этого вопроса, по субботам утром я начал собирать братьев. На протяжении нескольких часов каждую субботу я пригласил тех братьев, которые, по моему мнению, обладали теми дарами, потенциалом, чтобы развиваться в будущих духовных руководителей. И я не хотел приглашать тех, кого не знал. Я приглашал тех, кого знал немножечко. И это был тот главный труд в взращивании будущих пресвитеров. Я обучал их систематическому богословию. Я изливал свое сердце им. Я показывал им свое видение церкви, видение Христа церкви. Я пытался изливать мою жизнь им, чтобы они поняли, в чем заключаются главные доктринальные вопросы, главные философские вопросы служения, развивая высокое мнение о Боге, высокое мнение, ясное понимание и желание Бога в том, чтобы святость была в церкви, превознесенное имя Христа, приоритет поклонения, необходимость церковной дисциплины или церковного взыскания. Все эти вопросы мы начинали разбирать и подчеркивая богословие как самое главное. Однако в то же время я мог делиться некоторыми вопросами, которые меня тревожили в служении, для того, чтобы видеть их совет. Поймите, в развитии этой группы я начал, видя людей и их рост, делегировать им определенную ответственность. Начинал делить свою ответственность. Это крайне необходимо делать. Делиться ответственностью со временем во взращивании ваших руководителей. Друзья мои, вам нужно давать им свободу принимать неправильные решения, оступаться в пути. Почему? Потому что они никогда не будут расти. Будут у них ошибки, будут какие-то проблемы. Надо давать им достаточно возможности принимать неправильные решения. Почему? Ведь это единственное решение, единственная возможность для них учиться принимать второе решение. Если вы научите их принимать второе правильное решение быстро, как только они сделают неправильное решение, тогда они смогут развиваться и расти. Чуть-чуть, по чуть-чуть, вы даете им ответственность, вы видите, как они оступаются, помогаете им подниматься и расти в этом. Друзья мои, главное – преподавать истину с кафедры, индивидуально, дом от дому, как Деяния 20 глава, и публично проповедуя, снова и снова возвращаясь их кисти. Я никогда не пытался увещевать, я никогда не пытался развивать свой авторитет, помимо того, который исходил со страниц Священного Писания. Я не был авторитетом, слово было авторитетом для них. Я позволял им занимать место руководства в других областях, кроме преподавания Слова Божьего. Я преподавал это тогда. Но это единственная возможность развивать руководство вашей церкви. Это единственная возможность обучать даже тот штат будущей вашей церкви. Знаете, если люди будут до сих пор постоянно воровать пасторов из других церквей для своих церквей, ничего не будет. Пасторов нужно взращивать из вашего материала, который в церкви. Мой вопрос касается порядка спасения. Ходж и Могер, они поместили веру до рождения свыше в своих учебниках. Первое идет вера, потом рождение свыше. Мой вопрос. В порядке спасения момент от отхода от свободной благодати и господства спасения, что это? Вера инициируется человеком или же инициируется Богом? Как вы бы могли объяснить нам? Насколько я понимаю ordo salutis или порядок спасения, я понимаю этот момент. Однако в то же время понимание этого этой сложной истины мы всегда воспринимаем в переработке нашего разума. И поэтому любую формулу, которую мы можем произвести, она своего рода человеческая, лишь основана человеческому пониманию. Ведь, конечно, там много элементов. Когда Бог спасает, это обращение, это рождение свыше, это труд Бога в душе человека. Это один труд, единое целое. Поймите, новое возрождение описывает все с одной стороны и описывает часть. Я могу сказать, что термин оправдания описывает все, что происходит, единое целое. Понятие обращения описывает все и описывает часть. Друзья мои, когда мы разбиваем на понятие порядка спасения, иногда это дает слишком четкое определение, которые иногда не требуются. Смотрите, помните, как Арчи Спроул, который преподнес классическое реформаторское мнение, новое обращение происходит до веры. Новое обращение происходит до веры. Труд Духа Святого совершается до веры. Пока Дух Святой не даст жизнь человеку проявить веру, ничего не случится. Чтобы человек услышал, он должен перестать быть глухим. Чтобы человек увидел, он должен перестать быть слепым. Труд Духа Святого пробуждает мертвое сердце, однако в то же время он совершает труд обличения этого мертвого сердца. Но поистине, когда вы смотрите использование слова «возрождение» или «новое рождение», или «рождение свыше», вы не можете ограничить его лишь этому явлению. Это та концепция, которая описывает все, что происходит в жизни человека. Чтобы ответить на вопрос, насколько доктрина господства спасения находит место в этом определении, я не уверен. Такие авторы, как Родмакер и... Друзья мои, вы должны понимать, что арминианство, оно везде и повсюду. И я полагаю, что господство спасения... Мне не удалось еще точно найти дорогу для того, чтобы увидеть арминианство в господстве спасения. Но поймите, господство спасения – это учение, которое не дает возможность прагматичному подходу к Евангелию. Я не думаю, что все люди, которые не верят в господство спасения, в то, во что верим мы, обязательно будут верить в то, что Бог не принимал участие в решении человека, что человек первый должен откликнуться. Я не думаю, что все люди будут придерживаться этого мнения. Но, на мой взгляд, когда мы отвергаем господство спасения, это те люди, которые просто пытаются объяснить решение человека следовать за Богом, но не имея никакого плода в своей жизни. Если вы будете читать книги богослова Ходжа, который написал и посвятил книгу определенному человеку, он общался со многими людьми, тогда это было Далласское семинарие, люди были убеждены, что посвящение этой книги тому человеку фактически нарушило свидетельство всей книги. Почему? Потому что он посвятил эту книгу одному человеку, а этот человек в свое время ушел от веры. И они говорят, что подобное свидетельство говорит о том, что книга теряет свои причины. Друзья мои, люди имеют много причин, почему они отвергают господство спасения, и они по-разному опровергают его. Доктор МакАртур, мой вопрос о проповеди, написанной Чаком Свиндлом, о проблеме, которую вы сказали, что он говорит, что он сказал такие слова: практически 50% людей, которые находятся в церкви, увлечены порнографией. И он продолжает читать другие свидетельства, которые открывают, что огромное количество людей в церкви и большой процент именно самих пасторов занимаются порнографией. Вот эта проблема, всемирная проблема порнографии. Могли бы вы объяснить скрытую проблему этого греха, и как вы думаете, мы можем решить проблему? Но он говорит, очевидно, это не такая уже тайная проблема, да? Раз так много известно о ней сейчас. Друзья мои, я не очень убежден, что статистика отражает действительность всегда. Она меня не убеждает. Поймите, вот эти вот статистические подходы к вопросам, мне они не нравятся. Почему? Я не знаю, а с кем они беседовали, с кем они общались, кто это те люди, которых они избрали для своих статистических исследований. Друзья мои, мы понимаем, что несмотря на то, что мы искуплены, мы все еще живем во плоти, это проблема. Я не пользуюсь компьютером, сразу вам скажу, никогда в своей жизни я не видел сайт в интернете порнографический. Но снова же, я вообще ничего никогда не видел в интернете. Друзья мои, пока кто-то бы мне не отпечатал, не дал на бумаге. Я вообще интернетом никогда в жизни не пользовался. Я не хочу даже вникать это, абсолютно. Почему? Потому что и не нужно даже видеть образы, чтобы появлялись в вашем разуме. Знаю, что в Мастерс колледже у нас очень изощренная система компьютерная, нашего компьютерного отдела, которую постоянно мы обновляем, которая защищает всю нашу сеть компьютерную. Есть большие организации и компании, которые защищают все каналы интернет-связи для того, чтобы защитить наших студентов. Мы просто хотим защитить их от подобных вещей, которые увлекают людей. Помню, еще до интернета, еще до возникновения интернета, я посетил больницу перед тем, как умер один человек, которому было 76 лет. Вы знаете, это было 20 лет тому назад. Я молился с этим человеком у его постели, он начал плакать. Я спросил, что случилось? Он сказал, я хочу исповедаться перед тобой, что я никогда не смог победить грех порнографии. Друзья мои, это было 25 лет тому назад. Вы знаете, для меня было так неприятно услышать. 76-летний человек. Вы знаете, когда вы молодой человек, вы думаете, сегодня занимаетесь, завтра забудете. А этот человек, он, ему было 76 лет. На смертном одре он исповедуется, что он не смог преодолеть этот грех. Это очень, очень, очень смертоносный вопрос. Страшный вопрос. Я не думаю, что лишь проповедь против порнографии сможет изменить что-то. Конечно же, это проблема, люди знают, что это проблема. Мы обличаем людей славой Христа и славой Божьей, когда мы возвышаем образец нашей благочестивой жизни. Это крайне важно. Речь идет о духовной зрелости. Проблема, почему это есть, и потому что в церквях так много необращенных людей и незрелых людей. Мы называем их все еще плотскими, как 1 Коринфянам 3 глава. Помните, что Эл говорил в это утро, если вы последуете модели богатого богача, у вас получатся такие церкви с необращенными людьми. Почему? Потому что если вы только будете возрастать в любви ко Христу и к истине, вы сможете отойти от всего этого и обращаться к святости и помышлять о горе. Мне не нравится статистика. Почему? Потому что такая же статистика, как и эта глупая статистика разводов в церквях. Если вы пойдете к тем людям, с кем они беседовали, вы увидите, это те люди, которые говорят, что они христиане, но если вы посмотрите на библейское понимание, то они, их трудно назвать христианами. Друзья мои, будьте осторожны. Когда они говорят, гораздо больше христиан разводятся, чем не христиан, это абсурд. Если вы дадите правильное определение христианам, с кем вы беседуете там, мы пытаемся иногда узнать, как же, что же сделала та группа, которая сделала такие статистические исследования. Мы нашли эту группу, с кем они беседовали, и те люди в большинстве случаев были вообще халдеи, а не верующие люди. Поэтому будьте осторожны со всей этой статистической информацией, особенно о христианах во всем мире. Люди, которые проводят эти статистические исследования, это неверующие люди, как правило. И они называют христианами тех, кто упоминают иногда в своей речи имя Христа. Но разве это определение христиан? Разве это верующих? Я не говорю, что это не проблема, но проблема порнографии – это как любая другая проблема греха. Это то, что мы так часто говорили, обращаясь к нашему собранию здесь. И в моем сердце, безусловно, и в жизни всей церкви. Если вы не сможете победить сражение в своем сердце, то вне в своей церкви вы никогда не победите его. Побеждать нужно в начале сердца. Вы знаете, как Иаков говорил, что похоть, она же начинается в сердце в начале. Итак, кто еще? Здесь, с этой стороны. Какой бы совет вы дали? Какие бы источники вы порекомендовали, чтобы поддержать женщин, которые желают быть верными в исполнении божественного повеления, взывать молодых сестер к служению Иститу 2 главы, не нарушая повеление, не преподавать учение, доктрину. Они могут преподавать доктрины, у меня нет проблемы никакой. Они не могут преподавать братьям или коллективно церкви. У нас здесь есть служение, достаточно уже большое служение, и У нас есть такое даже название «Служение Титу 2», где старшие сестры преподают молодым. У нас библейские занятия везде проходят, по домам, чтобы сестры преподавали младшим сестрам любить мужей, любить детей, воспитывать детей и так далее. Все, что мы преподаем, это доктрина. Поймите, мы такое странное слово придумали – доктрина. Что это такое? Ведь все, что мы учим, преподаем, это доктрина. Учение, совет, все – это доктрина. И каким образом вы можете преподать что-нибудь, если вы не будете преподавать доктрину? Если вы преподаете истину Слова Божьего, это уже вам доктрина тут же. Когда вы призываете своих сестер, мобилизируйте их, если хотите, для того, это крайне важный труд, чтобы они были готовы в этом мире занятости. Вы знаете, можно забыть об этом ресурсе наших старших сестер. Это не выбор для нас, не возможность, это повеление. Старшие сестры обязаны в церкви учить молодых. Это не вопрос выбора, это вопрос обязанности церкви. Доктор МакАртур, следующий вопрос к вам. Говоря, что я кальвинист или арминианин, то же ли самое сказать, что я принадлежу Павлу или же принадлежу Аполлосу? Что вы имеете в виду, что Аполлос был арминианином? Нет, это не то, что я пытаюсь сказать. Я пытаюсь просто сказать, говоря, что я кальвинист, или же я арминианин, то же ли это самое? Вот это совершенно не то же самое. Почему? Потому что то, что вы видите в те имена Павел и Аполлос, это не был вопрос богословия, это был вопрос культа личности. Кто-то, кому-то нравился Павел, кому-то нравился апостол Петр, кому-то нравился Аполлос. Это не была разница в доктринах. Это был лишь культ личности, принадлежность к какой-то личности. Это было свидетельство плотяной принадлежности. Люди в плотских желаниях хотели следовать вот этому лидеру, а не другому руководителю. Помните, когда Арсис Проул выходит из своего богословского воспитания? Вы знаете, он использует такие определения: кальвинисты, арминяне. Я так часто их не использую. Но поймите, он вышел из того мира, в котором живет. Он говорит о очень разных видах, абсолютно разных богословиях, которые никогда допустить, что обе позиции могут быть правильные. Разве вы не согласны? Помните, когда мы говорим Петр, Павел, Аполлос, они всегда соглашались в богословии. Если вы говорите арминианство и кальвинизм, это абсолютно противоположные мнения, которые не могут быть и то, и другое правильным. Но когда мы рассуждаем об этих вопросах, друзья мои, не так будет полезным, если мы будем говорить с ними, с людьми, которые имеют вопросы по этим вопросам, говорить о истории, исторические термины. Я использую не исторические термины, я использую библейские термины. И очень часто, когда задают нам такие вопросы, мне иногда говорят, спрашивают, вы кальвинист? Друзья мои, у каждого есть своя карикатура, что такое кальвинист, у каждого свое мнение, поэтому я уберегаю себя от подобного определения. Я пытаюсь использовать библейские определения. Но то, что вы задаете вопрос, причина, почему кальвинизм и арминианство получило такую репутацию оба, почему? Потому что это логические системы. Если вы будете преподавать логические системы, главное это разобраться в природе человека и в природе Бога. И либо вы верите в абсолютную невозможность человека и в абсолютную возможность Бога, или же наоборот, в невозможность Бога и возможность человека спасти себя. Это разные вещи. Далее. Вопрос относительно крещения. Что касается пуританской истории, когда Кромвель появился, они человека на протяжении года испытывали и называли его исповедником веры, а затем начинали только крестить. Сейчас я вижу так много церквей, которые крестят людей и новообращенных, еще незрелых, сразу же. Что мы можем сделать? Как решить этот вопрос? Как нам из этих двух крайностей найти решение? Простите, но это будет последний вопрос тех братьев, которые хотят тоже задать вопрос. Позвольте сказать следующее. Вы можете изучать историю церкви. Найдете времена, когда крестили их мгновенно. Найдете времена. Я узнавал о том, что 3 года испытывали в истории. Иногда год и все, что угодно между этими возможностями. Я понимаю это. Я понимаю тот период, который люди определяют, ожидания, и я знаю, какой вопрос нам необходимо решить. Если кто-то принимает Христа, и каждый день Господень, вы знаете, у нас есть молитвенное помещение, и почти каждый день туда приходят люди, кому еще раз объясняют Евангелие, и человек молится вместе с другими нашими братьями и душепопечителями, и многие из них каются. Мы не крестим этого человека мгновенно. Почему? Просто потому, что крещение – это настолько значимое решение, что должно быть что-то более этого мгновения эйфории, покаяния, чтобы дало бы возможность человеку в течение этого времени немножечко осесть, успокоиться и понять, что должен быть плод в его жизни. Помните, когда в день Пятидесятницы люди спасались, принимали крещение мгновенно тут же. Вы можете доказать библейский образец крещения сразу после покаяния. Можно показать контекст, можно понять, что если они желали сделать это в Иерусалиме в то время, в такое тяжелое время, это говорит о том, что это было очень, знаете, решение открытое и серьезное. Здесь, когда у нас такое решение, наша ситуация, нашей культуры немножко отличается от того решения. Поэтому сейчас гораздо менее большие жертвы нужно сделать, чтобы тут же принять крещение. Смотрите, момент, когда люди каются, мы говорим, вам необходимо принять крещение. Для этого вам необходимо отправиться в класс занятия, которые объясняют, что такое крещение. Каждое воскресенье у нас занятие по утрам и днем по обучению крещаемых. В этом классе, в этот момент, это очень хорошее указание, что если человек появляется там на протяжении регулярного времени, его обучают, и потом назначают воскресенье очередное, там, мы не знаем, какой период, но как только человек появляется и действительно проявляет желание и обучается, он готов к принятию крещения. Друзья мои, надо быть осторожным. Если люди сразу вам исповедуют Христа, они мало знают иногда Евангелие, они нуждаются в помощи. Однажды я проповедовал на одной из конференций, я проповедовал одну весть евангелиционную, и люди вышли вперед, знаете, такое классическое было приглашение, выйдите вперед, они вышли, мы сказали, хотите принять Господа, выйдите, они вышли. И сразу же, как только они приняли Христа в сердце, они вышли и пошли к баптистериям принять крещение. Было несколько людей, которые сказали, мы даже не понимаем, что происходит в этой церкви. Друзья мои, будьте очень осторожны в принятии решения. Самый безопасный способ – это не заставлять человека, не подталкивать его мгновенному крещению, но обязательно предлагать им эту возможность тут же, говорить, вам необходимо принять крещение, и затем беседовать, обучать и смотреть, готовы ли они последовать этому призыву Христа. Друзья мои, хотелось бы надеяться, что в следующем году вы приедете на эту конференцию и привезете своих друзей. А мы уже подумаем, как разместить всех вас. Мы будем размышлять, как больше сидящих мест добавить здесь, в этом помещении. Но хотелось бы надеяться, когда вы вернетесь в следующем году, Господь даст вам возможность увидеть плод в своем сердце, в своем служении, в своем служении. Благодаря тому, что произошло в этом году. Друзья мои, я посещал каждую конференцию пасторскую с того момента, как мы начали их здесь. Вы знаете, Господь, действительно, я вижу Его руку в этой конференции. Я еще никогда не видел что-то подобное, что происходило здесь, где-то в другом месте. Наши беседы, наше общение, наша дружба, те влияния, которые Господь совершает, наши диалоги. Друзья мои, вы так благословили нашу церковь, членов нашей церкви этим общением. Они так рады, что могли оказать вам гостеприимство. Вы не можете себе представить, насколько мы рады вам и каждый член нашей церкви. Они будут поддерживать вас, когда вы будете разъезжаться своими молитвами. Друзья мои, вы всех членов нашей церкви можете назвать друзьями, членами своей семьи. Мы ждем, конечно же, завтрашнего кульминационного служения, когда с вами поклонимся. Мы так благодарны вам, и это наша честь принимать вас здесь. Мы хотим остаться для вас. Наше пасторское общение, наше новое течение быть ресурсом для вас. Мы здесь, чтобы служить вам и помочь всяким образом, как мы только можем. Мы хотим, чтобы это продолжалось служение. Мы не нуждаемся ни в каком деноминационной принадлежности. Наша деноминация – это Слово Божье и Его Слово. Мы здесь для вас, чтобы служить вам, как мы только можем. Мы так благодарны, что вы были здесь и дали нам такую возможность послужить вам. Дэн сейчас выйдет и буквально несколько слов скажет, заключительных. И встретимся с вами завтра утром на собрании. Так как приблизительно 1100 человек оказались новыми, наверное, вы задались вопросом, а где же вы крестите здесь? Знаете, что происходит? У нас раздвигается пол нашей сцены и поднимается баптистерий. Вот почему мы сделали такую кафедру, чтобы она опускалась вниз, чтобы мог подняться баптистерий, его было видно, и люди перед крещением могли делиться свидетельством. Перед тем, как вы уедете, у меня есть три возможных варианта для вас, которые вы можете сдать. Первое. Мы вложили очень много усилий в этом году для того, чтобы основать новые конференции. И у нас есть видеозапись, которая могла бы вас, знаете, может быть, заинтересовать на такую конференцию, которую мы будем проводить для одиноких людей и для студентов колледжа. И Рик Холланд выйдет через мгновение и сделает объявление и расскажет немножечко больше об этой конференции.
Мы благодарим вас за прослушивание этого семинара. Если вы желаете заказать другие кассеты или CD с пасторской конференцией, пожалуйста, посетите нашу страничку на интернете www.shepherdsconference.org или позвоните в офис пасторской конференции по телефону 818-909-5530. Все заказы принимаются на английском языке. Спасибо.